События последние недели, связанные с убийством Чарли Кирк, они подняли в христианском обществе, и не только в обществе, но, я думаю, во многих-многих из нас, во многих присутствующих здесь, подняли целый ряд очень сложных моральных вопросов. И один из них, наверное, самый главный – как реагировать на зло, которое постоянно набирает силу? Оно становится более изощренным, оно становится более дерзким. И вот в этой ситуации, как и во многих других, нам чрезвычайно важно помнить, что Бог продолжает быть на троне, Его Слово продолжает иметь вес и авторитет, и оно продолжает звучать для каждого из нас для того, чтобы помочь нам иметь правильный ориентир в любых обстоятельствах, включая такие. Мы об этом поговорим сегодня, но вначале я хотел бы несколько слов сказать, чтобы мы могли понимать контекст, где мы с вами сегодня находимся. Дело в том, что сегодня наша страна и вообще западная цивилизация находится на очень сложном этапе развития. Его можно описать не только как постхристианский, то есть было время, когда христианская вера, христианские ценности или иудео-христианские ценности, они были достаточно распространены, общеприняты в большей части общества. Так вот, это уже прошло, и поэтому мы можем называть сегодня общество постхристианским, но кроме того, оно еще постмодернистское. Постмодернизм, как известно, отличается отрицанием абсолютов, то есть невозможно считать что-то абсолютной истиной, и восстанием против авторитета. Но проблема заключается в том, что мы уже где-то проходим даже постмодернизм. И я хотел бы остановиться на некоторых ключевых факторах вот этого явления, чтобы мы понимали, где мы находимся. Дело в том, что в период эпохи Просвещения, что было несколько сот лет тому назад, в человеческом обществе люди в своей самоуверенности, имея огромный прогресс в науке, открывая многие-многие законы, объясняющие то, что происходит во Вселенной, в мире, они пришли к такой степени самоуверенности, что они сделали науку главным стандартом всего. То есть, если что-то не объясняется наукой, то это отвергается. Ну, конечно, самое первое, с чем столкнулись тогда все люди, это Библия, потому что Библия была общепринятой ценностью для западной цивилизации. И здесь столкнулись с фактами, что в Библии есть много вещей, которые не объясняются наукой, с которыми наука не согласна. И вот здесь те, кто поставил науку на пьедестал, они немедленно стали отменять Библию, стали отказываться от авторитета Библии. Нашлись, правда, такие люди, которые так называемые либеральные христиане, которые сказали, нет, Библия все-таки имеет ценность, хоть она и не права, Библия – это мифы, это сборник мифов, но в ней все равно есть ценные идеи, которые туда заложены. Таким образом, пытались примирить Библию и науку. Но главное для нас даже не то, что происходило тогда, а то, что в обществе произошел шифт. Большая часть людей в обществе отказались от авторитета Священного Писания. Незаметно для себя, хотя этот процесс происходил медленно, даже если вы помните, еще середина прошлого столетия был известный, самый известный проповедник Билли Грэм, который его ключевой фразой на его огромных-огромных этих ралли, которые он проводил, крусейды, у него была ключевая фраза «Библия говорит», «The Bible says». The Bible says. То есть тогда еще все-таки масса, широкая публика еще как-то с Библией считались. Но потом стало проходить время, и то, что с чем мы имеем дело сегодня, мы видим, когда продолжающийся успех цивилизации, он приносит с собой все больше возможностей, а с ними и все больше самоуверенности. Это способствует развитию индивидуализма, главной ценностью которого становится сам человек, его цели, его желания, его чувства. То есть здесь уже даже не наука, спасибо, здесь уже даже не наука определяет, что главное, здесь определяет сам человек, его чувства, как он чувствует. И это стало проявляться, может быть, десятка три лет тому назад, может быть, лет 30 тому назад первые признаки появились. Последние 10 лет это охватило всю западную цивилизацию, и сегодня это главный фактор, который определяет все, определяет всех и определяет все. Мы уже не раз говорили об этом, что люди, которые живут тем, что его чувства – это главный фактор, определяющий смысл и цель его жизни, для этих людей очень трудно соприкоснуться с кем-либо, кто говорит о том, что твои чувства неправильны. И мы видим это в массах. Посмотрите, вся вот эта огромная моральная революция, связанная с гомосексуализмом, связанная с трансгендерами, связанная вообще с тем, что происходит в морали сегодня, она вся базируется на том, на претензии того, что ты не имеешь права сказать, что гомосексуализм – это неправильно. Хотя гомосексуализм не объясняется с научной точки зрения. Многие думали, претендовали или говорили, что мы все-таки найдем ген гомосексуализма, что он делает людей гомосексуалистами. Так и не нашли. Усиленно искали, так и не нашли. То есть научного обоснования для этого нет. Тем более нет обоснования для трансгендеров. Абсолютно нет. Но масса людей пропитаны тем, что если кто-то думает о том, что он женщина, все вокруг остальные должны на «вы» и шепотом называть этого человека женщиной. Если вдруг кто-то осмелился сказать, что «да нет, ты мужчина», то он offended his feelings, то есть он обижает его чувства. А раз обижает его чувства, значит, люди говорят, если это так, he's killing me. Он меня убивает, он убивает то, кто я есть. Я есть женщина. Этот мужчина, который у него происходит вот этот поворот внутри в уме, вот, он считает, что он женщина. И если все остальные говорили, кто-то осмелится сказать, что ты в действительности мужчина, то этот человек сильно обижен. А все остальное общество это поддерживает. Это, конечно, ну не все остальное, а наиболее громкие, наиболее кричащие, они все это поддерживают. Чарли Кирк был убит за то, что он говорил объективную истину и говорил ее свободно. Он верил в объективную истину. Он считал, что объективная истина существует. Он считает, что мы должны говорить объективную истину. И он говорил ее в самом центре либерализма, в университетах. Там, где сконцентрирована вся вот эта идеология и все то, что происходит, все то, что связано с этим. Конечно, этот человек был не просто политиком. Точнее, он не был политиком, он был политическим активистом, это точно. Но для многих людей это не совсем ясно. Дело в том, что он, в отличие от многих-многих других политических активистов, он не просто был христианином, а 80% всего, что он говорил, было ясно связано с истиной Священного Писания, с Евангелием Иисуса Христа, с христианской верой и с открытой, ясной, бесстрашной проповедью этого Евангелия. Вот с чем имеем дело мы сегодня. Он открыто и прямо говорил о том, что Бог сотворил мужчину и женщину. Он прямо говорил о том, что брак – это союз одного мужчины и одной женщины на всю жизнь. Да, мы говорим об этом смело вот здесь, в нашей церкви, но это славянская церковь, и это все-таки церковь, это консервативная церковь, это евангельская церковь. А попробуйте пойти и сказать это же самое вот там в логове либерализма. Вот это то, что происходило. И этого кто-то не смог терпеть. В принципе, это не первый раз. Посмотрите, именно это произошло со Стефаном. Помните, первый христианский мученик? Помните, после чего взяли камни и побили его камнями? Тогда, когда некоторые его оппоненты, они не смогли его переспорить. У них нечем было возразить. Именно поэтому они взяли и убили его. принципе, это же происходило на протяжении всей истории. Почему хотели сжечь на костре Лютера? Или почему сожгли на костре Янгуса и хотели сделать это самое с Лютером? Не потому, что Лютер кого-то побил, а потому, что у Лютера было убеждение, определенное убеждение, которое было связано с таким важным вопросом, как спасение по вере в Иисуса Христа. Подобных случаев в наше время становится все больше. Западная цивилизация по этой причине, мы видим, все больше и больше погружается в кризис. Вот в этой ситуации возникает самый, наверное, первый вопрос: что делать? Как противостать этому? В чем наша ответственность сегодня? Вот Бог дал нам, нам выпало жить в это время. У нас вообще, вот мое поколение, вообще очень интересная жизнь. Мы пережили Советский Союз, атеизм, гонения, потом развал Советского Союза, потом все то, что с этим было связано. И вот сегодня мы видим кризис, глобальный кризис западной цивилизации. И живем здесь в центре. Для того, чтобы ответить на эти и другие подобные вопросы, мы посмотрим сегодня на один стих. Один стих, который находится в 12 главе послания к римлянам. И в самом конце апостол Павел подводит итог всему тому, о чем он говорил. Этот стих очень актуален сегодня для каждого из нас. Он очень важен и очень практичен. Как вы наверняка помните, апостол посвящает первые 11 глав послания к римлянам презентации Евангелия. С самого начала он описывает трагичное состояние восставшего против Бога человечества. Посмотрите, пожалуйста, первая глава сначала. Первая глава послания к римлянам, первая глава. Я не буду ее всю читать, там много, конечно, стоящего, чтобы прочитать и разобрать сейчас. Ну, давайте с 28 стиха прочитаем. 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиривы, немилостивы». Апостол объясняет, что отвергающие Бога человечество, те, кто не заботится иметь Бога в разуме, те, кто отказался от авторитета Священного Писания, те, кто решил сами самостоятельно определять смысл жизни, вот эти люди неизбежно скатываются. Бог предал их превратному уму делать непотребство. То есть они, у них нет больше направляющего фактора, который управляет их жизнью. И в результате этого они исполнены, посмотрите, всего, все, чем они исполнены. Неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, зависти и так далее. Весь этот длинный список. Чуть позже, в третьей главе, апостол Павел говорит об этом же, подчеркивая, что в этом это состояние всех жителей земли, каждого человека, живущего на земле. 10 стих, 3 глава. Как написано, нет праведного ни одного. То есть все люди, происшедшие от Адама, все подвержены вот этому состоянию или находятся в этом состоянии. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, дальше нет ни одного, и подчеркивается, гортань их открытый гроб. Языком своим обманывает, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Вот после этого, когда апостол объяснил печальнейшее состояние человечества, он, по сути дела, объясняет нужду в Евангелии. Он говорит, что по-другому никак с этим состоянием не управишься, ничего не сделаешь. И он подробно вот с середины 3 главы и до конца 11 главы он объясняет Евангелие Иисуса Христа. Он говорит, для чего Иисус Христос пришел? Он говорит, почему Иисус Христос в действительности является единственным решением всех проблем, которые у нас есть. Он объясняет о искупительную, заместительную жертву Иисуса Христа. Он объясняет спасение по вере. Он объясняет, каким образом происходит борьба с грехом в жизни спасенного человека и так далее. И вот после того, когда он закончил все, в 12 главе он начинает, 12 главу он начинает следующими словами. Итак, то есть вывод, который следует из Евангелия Иисуса Христа. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенно». То есть апостол говорит о выражении жизни, которую мы получили от Иисуса Христа в результате действия Евангелия. То есть это жизнь людей, спасенных Христом. Вот в чем она заключается. Это жизнь, отданная Христу, отданная Богу. Это жизнь, основанная на преображении ума. Это жизнь, основанная на посвящении воле Божией, благой, угодной и совершенной. Вот на протяжении остальной части главы он подробно объясняет, он описывает эту жизнь, в чем она выражается. Там много очень интересного, но в конце делает очень кратко, но очень емкое утверждение. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вот это предложение, оно представляет собой суммарный результат, суммарное описание христианской жизни, жизни, которую мы получаем от Христа. В каком-то смысле это жизненная программа каждого христианина, и она состоит из двух частей. Два утверждения здесь, и мы посмотрим на каждое из них. Немножко больше остановимся на втором, потому что из него, вернее, на первом, потому что второе вытекает из него. И если мы поймем первое, мы поймем, каким образом действует второе. Итак, первое, о чем говорит здесь апостол Павел, он ясно подчеркивает: «Не будь побежден злом». Очень часто люди используют фразу «побеждай зло добром», но эта фраза непонятна абсолютно, если мы не поймем значение первой. Сначала апостол говорит «не будь побежден злом». Смысл заключается вот в чем, что мир, в котором мы живем, он пропитан грехом. Этот грех, он агрессивен, и он агрессивно атакует каждого человека, каждую душу. И каждый из нас стоит перед реальной опасностью того, что грех может нас победить. Апостол Иоанн, 1 Иоанна, 5 глава, 19 стих говорит, «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». То есть, живя в этой реальности, мы находимся под давлением этого зла. Апостол Петр говорит, что дьявол или лукавый, the evil one, по-английски, он ищет, ходит, как рыкающий лев, и ищет, кого поглотить. 1 Петра 5:8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Здесь говорится об этой же духовной борьбе. То есть дьявол ищет любую возможность для того, чтобы поглотить душу, каждую душу. И сделать он это может, только наполнив ее злом. Он не может проглотить вас физически. Он не может этого сделать. Но он может поглотить душу. Каким образом он это сделает? Тогда, когда как-то, каким-то образом мы позволим, чтобы зло проникло внутрь нас. И вот тогда мы станем де-факто его сателлитами, его прокси. Для того, чтобы понять, что это такое, давайте немножко глубже еще станем на одну ступень и сначала зададим вопрос, что такое зло? О чем идет речь? Ну, это, казалось бы, очевидные вещи. Посмотрите, любой словарь вам скажет, что зло – это отсутствие добра. Или то, что противно добру. Или то, что морально неправильно. Можно такие еще определения найти. Или же то, что причиняет вред и страдания кому-то. Так вот, когда мы смотрим на библейское объяснение этих всех факторов, мы видим, что единственным абсолютным моральным стандартом вообще всего того, что добро, является Бог. Творец неба и земли. Он сотворил Вселенную. Именно Он определяет, что хорошо и что плохо. Он определяет, что правильно, что неправильно. Поэтому в Писании есть сотни утверждений, подобные следующим. Я привел вам только 5 или 6 сейчас, быстренько прочитаю, но их сотни. Например, Псалом 24:8. «Благ и праведен Господь». «Благ» – это значит «добр». Посмотрите, «good and upright is the Lord». То есть «Господь добр». Псалом 33:9. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Псалом 85:5. «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив». Плач Иеремии 3:25. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его». Пророк Наум, 1 глава, 7 стих. «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». Иисус Христос подтверждает это же. Луки 6 глава, 35 стих. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ, и к неблагодарным и злым». То есть благ – Бог благ в сущности своей природы. Бог добр. Добро – это Он сам. Это легко могут увидеть, кстати, любой человек, даже не верующий, не признающий авторитет Библии. То есть, если посмотреть на окружающий нас мир, мы можем увидеть сложнейшее творение, которое наполнено многочисленными, самыми разными формами блага. Это благо выражается по отношению к людям, живущим на земле. И все это мы получили бесплатно. Мы получили землю бесплатно, мы получили бесплатно всю сложнейшую систему жизнеобеспечения бесплатно, воздух, которым мы дышим, тело, которое мы имеем и так далее. То есть все это абсолютно бесплатно. Это выражение Божьей благости. То есть даже человек, который не знает Библию, отрицает Библию, не признает Библию, просто посмотрит на это, этой информации достаточно, чтобы признать этот очевидный факт, что Бог благ. Вот почему Римлянам 1 глава написано, что основная проблема людей в том, что когда они видят эти факты, они неблагодарны Богу за это. Но Бог благ в действительности. Библия говорит, что зло – это несогласие с Богом. Это восстание против Него. То есть, если Бог – это добро, то все то, что против Него – это зло. В самых разных формах. Иногда это зло агрессивное, иногда это зло тихое, иногда это зло моральное, иногда это зло физическое и так далее. В самых разных формах. То есть, если Бог – это абсолютное благо, то все то, что против Него. То есть мы можем взять вывод, зло – это все, что противоречит Богу и расходится с Ним, с Его святостью, с Его стандартом, с Его истиной, с Его волей. Это то, что говорит Священное Писание. Вот почему дьявол, главный богопротивник, он называется в Писании лукавый или злой. Смысл этого слова – злой, the evil one, в английском языке это переводится. Цель дьявола – противостояние Богу. Он искусил людей, чтобы сделать их частью этого противостояния. Противопоставляя себя Богу, дьявол пытается доказать, что не Бог, а он и люди вместе с ним, те, которые стоят на его стороне, они определяют, что хорошо. И это глобальная битва, которая происходит. То есть кто... Где хорошо, где добро? Дьявол, люди, либеральные люди вообще, сторонники, они говорят, не-не-не, какой там Бог определяет? Я определяю, что хорошо. Мы определяем, что хорошо. И здесь проходит главный водораздел. И таким образом дьявол искусил людей, и он поставил их в положение независимости от Бога. Мы-то все зависимы, претензии на независимость от Бога. И таким образом... Каждый человечек, он сам определяет, я знаю, что хорошо. Этим самым он становится богопротивником, он становится носителем дьявольской идеологии. Не осознавая этого, он не бесноватый, не одержимый, он не сатанист, но он носитель дьявольской идеологии. Идеология того, что он утверждает, что у него добро, не у Бога. Это началось с грехопадения. Мы говорили об этом много раз. Когда дьявол убедил Адама и Еву посмотреть на мир независимыми от Бога глазами. И с той поры люди глубоко внутри думают, что они сами, а не Бог определяет, что хорошо и плохо. В этом и есть главное зло. Вот это корень всякого зла. Все остальное зло растет отсюда. То есть корень зла в претензии, что мы сами, а не Бог, являемся стандартом добра. Мы, а не Он, определяем, что хорошо и что плохо, требуя, чтобы Он подчинился нам. И вот в этом состоянии находится сегодня 8 миллиардов человек на Земле. Все 8 миллиардов, представляете себе, 8 миллиардов свободных агентов. И каждый имеет свою точку зрения, вот это хорошо. И каждый считает, что вся Вселенная должна функционировать в соответствии с тем, как он или она представляет себе это правильно. А да, очевидный абсурд, если мы посмотрим вот так немножечко абстрагировавшись объективно. Но тем не менее все продолжают этим жить. И вот это внутреннее противостояние неизбежно ведет человечество ко все более прогрессирующему распространению зла, которое проникает все глубже и находит все более жестокие и все более радикальные, разрушительные формы выражений. В принципе, это уже не впервые. Первые главы Библии описывают, что именно это произошло с первым человечеством. Тогда, когда Бог вынужден был уничтожить человечество потопом, потому что человечество растлилось, потому что зло вышло из-под контроля. Это естественное состояние, естественно, что происходит с людьми. Грешные люди плодят зло. Это зло размножается, это зло находит все более изощренные формы, все более жестокие формы. И они все больше продолжают объяснять, что это нормально, это правильно, это окей. И сегодня, как я уже сказал, вся эта история с моральной революцией, гомосексуализмом, там целая армия ученых, которые пишут книги для того, чтобы объяснить, что это добро, что это правильно. И тут точно так сегодня с войной целая куча людей, которые пишут книги и объясняют, что это правильно. Это то, чем живет человечество. Бытие 6 глава 5 стих. «И увидел Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». То есть вот это зло достигло максимальной степени своего развития, и Бог не мог, Бог провел черту, Он не мог позволить этому оставаться дальше. И это все закончилось уничтожением. Так происходит и сегодня. Поставив себя на место Бога, люди продолжают определять, что они сами знают, что хорошо, что плохо, и в результате все больше и больше погружаются во зло. Это первая часть. Что такое зло? Вот мы немножко увидели это. Второе, что делать? Как противостоять злу? Что со всем этим делать? Когда мы сталкиваемся с конкретными случаями проявления зла, нам хочется, чтобы Бог что-то сделал относительно этого. Мы задаем вопрос, почему Бог не останавливает зло? Почему Бог не остановил злоумышленника, который убил этого человека, Чарли Кирк? Или почему Бог не останавливает тех, кто начал и продолжает войну в Украине сегодня, в результате которой гибнут сотни тысяч людей, разоряются города, семьи, остаются сироты и так далее. У нас возникают вопросы, и они вполне разумные. Библия отвечает на них. И главный ответ на этот вопрос, я как-то объяснял это в одной из проповедей, но я знаю, что эти вещи нужно повторять снова и снова. Дело в том, что человечество больное сегодня, пропитанное злом, глубоко пропитанное злом, можно сравнить с больным человеком, который болен онкологическим заболеванием в самой последней стадии. Это когда раковые клетки, они пропитали собой тело настолько, что они делают невозможным уничтожение рака без того, чтобы не уничтожить человека самого. Вот примерно в этом состоянии находится человечество. Для того, чтобы уничтожить зло, для этого нужно просто еще раз потоп сделать. Вот в принципе, единственный путь. Но Бог пообещал, что не будет больше потопа. И основанием для этого обещания было то, что у Бога есть совершенно другой план, как избавить человека от зла, что Он и делает, реализуя план искупления. Это его глобальная проблема. Бог не терпит зло, Но он любит человека, и он, желая спасти людей, он создал эту сложнейшую конструкцию, которая была связана с пришествием Сына Божьего. Он отдает самое дорогое. И Божий Сын, вторая личность Божества, он становится человеком, он принимает ограничения человеческой плоти, и он живет здесь на земле, и он взошел на крест и берет на себя наши с вами грехи, и там на кресте умирает за наши грехи. Это Божий план борьбы с грехом. 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих, почитайте, что написано. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого-то явился Сын Божий. Для чего? Чтобы разрушить дела дьявола. Это глобальная программа. Он приходит сюда в мир, наполненный злом, но это часть, это программа, чтобы разрушить зло, чтобы разрушить дела дьявола. То есть, спасая людей, Бог дает им возможность стать соучастниками Его плана решения проблемы зла. Иисус Христос, поселяясь в сердце христианина, приносит туда примирение с Богом, примирение с истинным добром. Он наполняет сердце человека истинным добром. И он дает этому человеку возможность противостоять злу. Человек, нерожденный свыше, благодаря всеобщей благодати, в каких-то случаях может совпадать в своих оценках с тем, что Бог называет благом. Это может быть. Но даже в этих случаях он продолжает противиться Богу, делая себя стандартом, определяющим, что есть добро. То есть мы понимаем, что есть много людей неверующих, которые против абортов. Аборты – это зло, и они против абортов, в данном случае они за добро. Но если этот человек неверующий, то есть он не позволил Иисусу Христу, Богу, наполнить его сердце, он все равно является носителем главного зла – противостояния перед Богом, противостояние Богу. Поэтому неспасенный человек не может бороться со злом в полном смысле этого слова. Спасенный человек, в котором живет Христос, он может сопротивляться злу, и это сопротивление прежде всего заключается в том, чтобы не позволить злу проникнуть и пустить корни в нашем собственном сердце. Вот что означает эта фундаментальная истина – не будь побежден злом. То есть до того, как говорить «побеждай зло добром», апостол предупреждает нас, не позволяй злу заполнить и захватить власть в твоем сердце. Не позволяй злу проникнуть в твое сердце. Именно там зло побеждает или терпит поражение. То есть личная борьба со злом – это внутри нас. И это главное поле боя в мире. В жизни христианина чаще всего это случается, когда мы сталкиваемся с чьим-то проявлением зла. Ну, большинство людей хорошие, мы так считаем. Вот. И мы же тем более еще верующие. Мы же не ходим, мы не пышем злом, чтобы кому-то сделать зло. Но тогда, когда нам сделали зло, когда мы столкнулись с каким-то проявлением зла, вот здесь наступает момент истины. Вот почему вся эта часть, последние несколько стихов, заметьте, это очень важно, там всего не так много стихов, всего 21 стих во всей этой главе. И часть посвящена описанию даров и сотрудничества людей в церкви, а потом вот эта вторая половина, из этой второй половины, с 17 по 21 стихи, эта часть посвящена вот этой теме. Посмотрите, 17 стих. «Никому не воздавайте злом за зло». То есть он описывает ситуацию, когда мы сталкиваемся со злом. «Не позволяйте злу, сделанному против вас или против кого-то, стать оправданием того, что зло заполняет ваше сердце». That simple. И это самое главное. Если вы запомните одну вещь сегодня из этой проповеди, запомните, пожалуйста, это. Не позволяйте злу, сделанному против вас или против кого-то, с чем вы соприкасаетесь, стать оправданием того, что зло в какой-либо форме заполняет ваше сердце. Это зло может выражаться в обиде, в раздражении, в страхе, в беспокойствах, в разных формах злобы, которым наполняется сердце человека или сердца людей. Посмотрите немножко выше. Апостол в самом начале этого раздела делает подобное утверждение. 9 стих. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла». То есть зло атакует, зло проникает, отвращайте, уйдите от него. Не допускайте, чтобы сердце наполнилось какой-либо формой зла. Если вы это допустите, вы попадаете в очень интересное состояние. Смотрите, вы лишаетесь способности бороться против зла вообще. И более того, сами того не замечая, вы сами становитесь носителями и распространителями зла. Вот почему в другом месте апостол подчеркивает, Ефесянам 4 глава, посмотрите, «гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». То есть, когда мы сталкиваемся с чем-то злым, с чем-то неправильным, с чем-то греховным, это вполне естественно, что мы гневаемся. Это вполне естественно. Но он подчеркивает, «не согрешайте, не позвольте злу наполнить ваше сердце». Вот почему он говорит, до захода солнца освободитесь от этого. Он признает эту реальность, но он подчеркивает, не позволяйте, чтобы ваш гнев был движим злом. Несите свою реакцию на зло к Богу, отдайте ее Ему, доверьте Ему воздаяние. Он один может сделать это правильно и точно. Именно об этом Павел говорит двумя стихами выше. Посмотрите, 19 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные». Это 12 глава Римлян. «Но дайте место гневу Божьему». Вот здесь очень подробно рассматривается вот этот механизм. Как, смотрите, интересная вещь. Вот мы живем так, нам сделали плохо. И мы пышем злобой, и мы говорим, он виноват, они виноваты. Все правильно, они виноваты. Только ты подверг себя, ты впустил в свое сердце яд, который тебя разъедает. И которая делает тебя носителем того же самого зла, только в другой форме. В другой форме. Но ты уже не несешь мир, созидание, добро. Ты несешь вот этот пышущий злобой дух, который вас окружает. В мир, который вас окружает. Как только вы позволили злу, в какой бы то ни было форме, наполнить ваше сердце, вы проиграли. Зло восторжествовало. Это очень важная вещь. Как только вы позволили злу, в какой бы то ни было форме, проникнуть вам, наполнить ваше сердце, вы проиграли. Какими бы фактами это ни было оправдано. Более того, до этого момента зло было возле вас или вокруг вас, а теперь оно уже проникло внутрь вас. Далее оно будет закрепляться в вас через то, что вы оправдываете его присутствие в своем сердце злом, сделанным против вас. Если этот процесс не будет остановлен, зло будет вырываться из вас, производя зло в других людях вокруг вас. В результате верующие люди часто становятся носителями зла. Это дьявольская стратегия, очень распространенная, и она касается как глобальных вопросов, так и мелких ссор, мелких нарушений каких-то взаимоотношений, все, механизм тот же самый. Это то, что происходит. Если вы не способны победить зло в вашем собственном сердце, вы никогда не сможете победить его вокруг вас. В этом суть библейского предупреждения или его первой половины. Теперь вторая часть. Побеждай зло добром. Христианин может не только не позволить злу проникнуть в свое сердце, не только может защитить свое сердце, чтобы не быть побежденным злом, но человек может быть инструментом противостояния злу, он может быть инструментом победы над злом вокруг него. И в действительности здесь второе следует из первого. То есть если мы храним себя от зла, вот тогда мы становимся инструментом эффективным в борьбе со злом вокруг нас. Давайте посмотрим еще раз на этот стих. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Здесь, оказывается, сказано о том, что у нас может быть вот это активное позиции, мы можем проактивно побеждать зло тогда, когда сердце наше наполнено добром. Давайте посмотрим еще раз на то, что такое добро. Мы уже говорили только что, что добро – это Бог, доступ к которому мы имеем через Иисуса Христа. И апостол Павел посвящает этому вопросу все послание. Он подробно объясняет, каким образом мы можем примириться с Богом через Иисуса Христа, через Евангелие, каким образом мы можем наполняться Богом и Его добром, Его характером. Практически я хочу обобщить вот все, что мы знаем в Библии о добре или о благе, как оно связано с Богом, обобщить в нескольких таких утверждениях, чтобы они были ясны. Я попросил их поставить сюда, сзади меня, чтобы они остались на протяжении до конца этой проповеди. Что такое добро? Мы уже говорили, что добро – это Бог, это Его личность, это Его сущность. Это Божья личность, Его сущность. Он – источник, и Он – мерило всякого добра, всякого блага. Оно исходит от Него. И верующий человек – это тот, кто признает это. Он признает, что Бог – источник всякого блага. Второе – добро – это Божья истина. Это очень важная вещь. Дело в том, что когда люди говорят о том, что Бог благ, и они пытаются отделить Его и просто поставить Его вот как сам по себе, где-то там добрый дедушка на облаках сидит. Бог – это истина. И мы читаем много раз «благ и праведен Господь». То есть у Бога есть Его влияние на все то, что происходит вокруг. Это влияние через истину, это влияние. Мы видим, как это в законах природы выражено. Мы видим, как Он выражает это в законах, данных нам, моральных законах, данных нам. Вот почему, когда Бог говорит, мужчина есть мужчина и женщина есть женщина, сотворенная по образу и подобию Божьему, это истина, вот это и есть добро. То есть это Его взгляд на окружающую нас действительность. Это Его оценка того, что хорошо и плохо. Это и есть добро. Третье – добро – это Божье спасение человечества, осуществляемое через искупление, совершенное Христом. То есть это общий смысл существования цивилизации или человеческой жизни на земле. Это Его план искупления, это центром которого является Евангелие Иисуса Христа. Вот это и есть добро, которое Бог предлагает человечеству. Это главное добро. Конечно, Бог благ везде, но Он, посмотрите, если мы возьмем 2000 лет тому назад, 3000 лет назад, люди жили намного в более сложных условиях. Бог благ. И, казалось бы, если сегодня у нас столько комфорта, то Бог, добрый Бог, Он мог бы дать людям, которые 3000 лет тому назад, дать такой же самый комфорт. Но, оказывается, Бог благ в действительности, но комфорт – это далеко не самый важный фактор для Него. Для Него самый важный фактор – это спасение души через Иисуса Христа. И мы, верующие люди, признаем это. Мы признаем, что это в действительности благо. И мы соглашаемся с этим. И это благо, которое Бог делает в истории. Кроме того, добро – это Божье Евангелие, возвещающее и совершающее это спасение в каждом конкретном человеке. То есть одно дело – это Божий план, другое дело – это весть, которая звучит. И мы понимаем, что это благая весть. Евангелион в своей сути, это слово звучит «благая весть». Весть от благого Бога, весть о нашем благе. В этом главное добро. И, конечно, исходя от этого, добро – это определенное Богом отношение к людям и к тому, что происходит вокруг. Вот всем этим добром мы можем победить зло. Это единственный путь, как мы можем победить зло. И Писание говорит о нескольких конкретных формах, как мы применяем это зло, добро, чтобы победить зло. Самое первое – веруй в истинное добро. Вот мы начинаем, наш путь начинается с того, во что мы верим, где добро в действительности. Веруем ли мы в то, что добро в Боге? Евреям 10:38 написано: «Праведный верою жив будет». Это не единственное место, где эта фраза используется много раз. Это из Ветхого Завета, цитируется много раз в Новом Завете. «Праведный верою жив будет», то есть то, во что ты веришь, определит твою жизнь. И сегодня мы говорим об убеждениях, и вот это главное убеждение – вера в Бога. И вера Богу, которая становится возможна через Иисуса Христа или Его Евангелие, она формирует в нас убежденность, convictions. Вот эта убежденность, она формирует наше мировоззрение, наше отношение к жизни. Вот здесь нам нужно проверить точно, побеждай зло добром, что есть добро, что ты считаешь добро, насколько оно соответствует, исходит из веры. Насколько она соответствует тому, что вот тому, что здесь мы читаем, тому, что касается каждого из нас сегодня. Это крайне важное условие для эффективной жизни, противостояния злу и победы над ним. Вот почему Писание повелевает нам постоянно подчинять свой внутренний мир, наше сознание, наше мышление Христу. 2 Коринфянам 10 глава. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Это очень важный вопрос, очень важное место Писания, друзья. Речь идет о том, что наше мышление, наш образ мышления, у нас есть определенные твердыни. Посмотрите, по-английски здесь немножко лучше написано. Destroy strongholds. Твердыни – это значит укрепление, сформировавшееся в нашем образе мышления. У нас есть определенные ценности, которые глубоко укоренились в нас. И дальше смотрите. We destroy arguments. То есть мы разрушаем эти аргументы. Чем мы разрушаем? And take every thought captive to obey Christ. То есть мы разрушаем эти замыслы, аргументы. Здесь замыслы по-русски – это старый вариант. Это аргументы, это то, как мы думаем. И речь идет о нас самих. Речь идет о том, что у тебя в твоем сознании сформировались определенные блоки, схемы мышления, определенные привычные оценки явлений. И мы, верующие люди, чем мы занимаемся? Мы разрушаем это все, пленяя всякое помышление и послушание Христу. Друг мой дорогой, если ты этим не занимаешься, то это значит, что ты позволяешь какой-то другой информации проникать в твой ум и еще более сильно и более глубоко утверждать эти strongholds, эти укрепления внутри тебя, это убежденность, не соответствующая Божьему благу. Убежденность, противоречащая тому, что говорит Бог. И она может быть самой разной. Она может быть от новостей, которые вы смотрите, она может быть от мыльных опер, сериалы, которые вы смотрите, она может быть от всяких разных социальных сетей, которые вы листаете. Вот просто внимательно посмотрите, занимаетесь ли вы тем, чтобы take every thought captive to obey Christ, или пленять всякое помышление послушания Христу. Для этого нужно пропитывать себя, saturate, наполнять свой разум с познанием Христа. И вот это главная битва. Вот побеждай зло добром, вот здесь находится. Начинается оно здесь. Ваша способность бороться со злом и побеждать его определяется уровнем вашего знания Бога и вашей убежденности в Его благости. Я еще раз это прочитаю. Ваша способность бороться со злом и побеждать его определяется уровнем вашего личного знания Бога и вашей убежденности в Его благости. Потому что Он только силен побеждать. Нам нужно стать проводниками того, что Он говорит. Ефесянам 6 глава 10 стих говорит об этом же самом. Посмотрите, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. То есть противостать агрессивным действиям зла можно только укрепляясь Господом и могуществом силы. И дальше апостол объясняет, что это значит. Посмотрите, он говорит, итак, станьте припоясом чесла ваше истинное. Опять мы говорим о том же самом. Мы говорим о трансформации ума, о разрушении наших неправильных убежденностей и формировании их в соответствии с Божьей истиной. Облегшись в броню праведности, это Евангелие. Обув ноги в готовность благовествовать мир, паче всего, возьмите щит веры, это и есть убежденность в истине, которым вы можете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения, опять Евангелие, и меч духовный, который есть Слово Божие. Как вы видите, истина, спасительное Евангелие, Слово Божие, вера – это основные средства, которые позволяют эффективно противостоять козням лукавого. Итак, первый шаг. Что мы можем сделать, чтобы побеждать зло добром? Нам нужно верить в добро. Не просто верить в добро и в хорошее будущее всего человечества. Не в этом смысле. Верить вот в это добро, о котором мы говорим. Верить в то, что истинное добро – это Бог, это Его Слово, это Его Евангелие, это Его план спасения, это Его отношение к тому, что происходит вокруг. Второе – живи добром. Нам нужно, чтобы вот эти убеждения, эта убежденность, они сформировали нашу жизнь. Формировали конкретные действия, конкретные аспекты нашей жизни. То есть христианская жизнь – это не только вера в Божье добро, но и практическое выражение этого добра. Посмотрите, как пишет об этом апостол Петр. 1 Петра 2:9. «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это и есть, вот, когда у тебя есть эта убежденность, и когда ты понимаешь, что Бог благ, понимаешь важность Его Евангелия, понимаешь важность того, что мы получаем, когда Христос наполняет наше сердце, вот тогда мы будем live it out, будем жить так, чтобы распространять это вокруг нас, отражать это в своей жизни. 1 Петра 2:11, немножко ниже, мы читаем: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вот Божий план борьбы со злом вокруг нас. Еще раз посмотрите, чтобы вот эти люди, которые злословят вас как злодеи, вот именно, that's exactly, вот что мы сегодня переживаем. Это конкретно, когда человек убежден в том, что Бог – это добро, и Он послал Сына Своего Иисуса Христа, это единственный путь спасения, это абсолютно обязательно для каждого. Когда кто-то верит в это, то многие люди в современном, в нашем мире считают, что this is hate speech. You do not affirm my point of view. Ты не поддерживаешь мою точку зрения. Ты не пришел и не сказал мне: о, а ты веришь в Будду? Очень хорошо. А ты считаешь, что это да? И ты тоже очень хорошо. Так вот, за что они злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши. Увидят то, что Бог, наполняя ваше сердце, действительно делает вас качество другим человеком. И результатом этого будет освобождение людей от зла. Вот это Божий план. Об этом же говорит апостол Павел. Посмотрите, в послании к филиппийцам, интересно, он во 2 главе, в 5 стихе, если здесь в контексте нашей жизни среди общества неверующих, то здесь речь идет о нашей жизни внутри церкви, в христианском сообществе. Он говорит: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Вы знаете, Иисус Христос был самым точным, абсолютным выражением благости Небесного Отца. У него не было, у Иисуса Христа не было никакой формы противопоставления себя Отцу. И это было совершено следующим образом. Посмотрите еще раз. «У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». И дальше сказано, какие. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу», то есть он занимал самое высокое положение во Вселенной, «но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Вот что значит быть проводником Божьего добра. Это значит жить, наполняясь Христом. Это значит жить, наслаждаясь Его красотой, Его величием. Это значит жить, подчиняясь Ему, подчиняясь Его мышлению, пленяя по мышлению послушание Христу. Это значит жить, исходя из твердого убеждения, что добро – это Бог в Его личности, в Его сущности. Он – источник всякого блага, что добро – это Божья истина, это Божий взгляд на окружающую действительность, это Его оценка, что хорошо, что плохо, что добро – это Его план спасения, который Он реализует. Это главное дело во Вселенной, что добро – это Божье Евангелие, которое мы стараемся возвещать людям, для того, чтобы оно совершило спасение, что добро – это определенное Богом отношение к людям и к тому, что происходит вокруг. Вот что значит жить Божьим добром. И последнее. Для того, чтобы мы могли побеждать зло добром, первое – нужно верить в добро. Второе – нужно жить добром. И третье – нужно его распространять. Его нужно распространять. Распространять вокруг. Распространять везде, распространять среди людей, которые не знают об этом добре. В этом смысл. Мы понимаем, что истинное добро – это сам Бог, это Его истина, это Его Евангелие, это Его план спасения. И перед тем, как оставить своих учеников уйти на небеса, Иисус дает им главное поручение. Посмотрите, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями». Мы не просто свидетели новой морали или хорошей, правильной морали. Мы не просто свидетели того, как можно устроить хорошо экономически жизнь или как сделать так, чтобы политическое устройство страны было более разумным. Нет, наша цель – будете Мне свидетелями. Христиане – это свидетели Иисуса Христа. Мы свидетели и носители Его добра. Мы пережили это добро. Мы переживаем это добро в себе, мы знаем его. Мы встретились однажды со Христом, мы родились от Христа, мы восхищаемся Христом, мы ценим Христом, Он для нас драгоценность. Мы живем Христом, мы верим в то, что Христос – это самое большое, в чем нуждаются люди. Христос – это единственное решение проблемы зла, поэтому мы и возвещаем Христа всем, кому можем и как можем. Именно об этом молился и Иисус, когда Он ходатайствовал о Своих учениках перед Своим арестом. Евангелие Иоанна, 17 глава, мы читаем 14 стих. Заметьте, как Он описывает этот процесс. Это очень интересное описание. «Я передал им Слово Твое», то есть Он передает Слово Отца ученикам, «и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». То есть, когда Слово Христа проникло в умы, в сердца людей, они стали другими, они стали не от мира этого. То есть, они восприняли Божью программу жизни. И по этой причине мир возненавидел их. Но посмотрите дальше. Христос не забирает их из мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Вспомните, что мы говорили. Не будь побежден злом, чтобы сохранил, чтобы их сердца не наполнили злом, чтобы они были свободны от зла, чтобы они были носителями добра. И вот в этом состоянии, посмотрите, освящая их истиной, Иисус посылает своих учеников в мир, так же, как Отец когда-то послал Его в мир. «Освяти их истиной Твоей, Слово Твое есть истина, как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир». Друзья, дорогие, в этом наша миссия. Наша миссия не просто в том, чтобы пропагандировать христианство. Наша миссия заключается в том, чтобы увидеть, что истинное добро в Иисусе Христе, уверовать в это, наполниться этим, наслаждаться этим добром внутри себя и таким образом быть движимым этим, чтобы нести это добро людям, которые нас окружают. Мы будем молиться сейчас, а я хотел бы в заключении призвать сегодня вас, каждого из нас, к посвящению. Самое первое – посвятите себя сегодня истинному добру. Вот сегодня подумайте, вот тогда, когда мы видим все эти трагедии, мы видим все, что происходит сегодня в западном мире, в нашей стране. Посвятите сегодня себя истинному добру. Посвятите себя тому, чтобы жить тем добром, которое нам открывается в Боге через Иисуса Христа. И посвятите себя тому, чтобы возвещать это добро. Делайте это, как можете. Кто-то легче разговаривает с людьми, и он может любому человеку говорить свободно, незнакомому об этом благе. Но начните с того, чтобы говорить об этом тем, с кем вы соприкасаетесь регулярно. Вот мы часто говорим так, что нам трудно вот заговорить с неверующими людьми, и далеко-далеко не все люди могут делать так, как Чарли Кёрк делал. Вот, свободно говорить – это явный дар, талант, вот, для того, чтобы вступать в такие дискуссии. Но у вас же есть среда, в которой вы вращаетесь каждый день. Вот начните говорить о Христе, Его ценностях вот там. У вас дома, среди ваших друзей, когда вы на обед поедете, когда вы будете в следующий раз чай пить с кем-то, когда вы будете с кем-то общаться. Вот где начинается вот это «побеждай зло добром». Кроме того, делайте то, что вы можете, чтобы вот это провозглашение добра, оно захватывало как можно больше человечества. Рассылайте свидетельства о Христе и о Его Евангелии, о Его благе. Рассылайте всеми возможными способами, через все возможные средства, социальные сети или какие-то другие инструменты. Начните делать это сегодня, начните делать и посвятите этому свое сердце и свое время. Давайте еще раз посмотрим на эти три призыва, которые, я думаю, сегодня являются наиболее логичной реакцией на все то, с чем мы соприкоснулись за эту неделю. Посвятить себя истинному добру, посвятить себя жизни этим добром и посвятить себя тому, чтобы возвещать это добро. Давайте склоним наши колени и помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за огромную привилегию, которую Ты нам дал. Привилегия в том, что Ты открылся нам. Привилегия в том, что мы познали Тебя через Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за Дух Твой Святой, который действует в нас, который ободряет нас даже вот в эти сложные периоды жизни. Тогда, когда страна переживает эту трагедию, которая является индикатором общего скольжения страны в хаос, когда зло наполняет все сильнее и сильнее. И мы просим Тебя сегодня, Господи, просим за наши сердца прежде всего. Я прошу Тебя за свое сердце, я прошу Тебя за каждое сердце, за каждого человека, кто находится здесь и кто нас слушает сегодня. Господи, я прошу Тебя, помоги нам поверить в истинное добро. Поверить настолько, чтобы сформировалась убежденность, благодаря которой мы смогли бы побеждать зло. Чтобы мы не позволяли злу наполнять наши сердца, пускать корни, захватывать нас. Чтобы мы способны были провозглашать это добро, провозглашать открыто, провозглашать с благодатью, провозглашать, будучи движимыми добром. Я прошу Тебя сегодня во всем христианском мире в нашей стране. Мы всю прошлую неделю молились об этом, мы сегодня молимся. Мы сегодня молимся за родных и близких этого человека, которые потеряли того, кто значил для них очень много. Я прошу Тебя сегодня, Господи, за церковь, за христианский мир. Господи, помоги, чтобы вот в этих обстоятельствах христиане сегодня не наполнялись злом, не наполнялись жаждой мести, а наполнялись истинным добром, которое единственное способно вырвать жало зла из сердец людей. Благослови нас, Господи, в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.